Здравствуйте. Итак, сегодня вторая лекция по теме программной уязвимости. В прошлый раз мы рассматривали архитектуру типового вычислителя и, соответственно, те особенности архитектуры, ну, конкретно интеловской архитектуры, которые делают возможным эксплуатацию уязвимости, в том числе удаленную. Давайте вспомним, вот еще на самых первых лекциях я говорил о том, какие вообще различают виды уязвимости. Кто может сказать, ну, такие самые объемлющие классы, какие существуют? Ну, один хотя бы. Это очень узко. Вообще, вот в жизненном цикле программного обеспечения. Раз. Два. Еще? Ошибка конфигурации. Вот здесь есть три примера как раз разных ошибок. Вот первый пример, так называемый ARP cache poisoning. Немножко расскажу, что это такое. Для кого-то это будет забегание вперед. Есть такой служебный протокол уровня, сетевого уровня в модели TCP/IP, называется ARP, Address Resolution Protocol. Его задача заключается в том, ну, его функция заключается в том, чтобы по IP-адресу определить MAC-адрес. MAC-адрес — это адрес, собственно, сетевого интерфейса. Он нужен для того, чтобы физически передать кадр от одной машины к другой. Ну, нужно знать MAC-адрес получателя. Вот, соответственно, протокол ARP занимается тем, что спрашивает, отправляет запросы в сеть, у кого такой-то IP-адрес. Ему возвращается ответ, обычно от того, кто, собственно, владеет этим IP-адресом. IP-адрес, MAC-адрес такого-то IP, вот. Соответственно, у каждой машины есть кэш таких ARP-ответов. Ну, чтобы на каждый пакет не отправлять запрос, естественно, логично сохранять ответы где-то в какой-то таблице и пользоваться, собственно, этой таблицей, пока мы не решим, что уже давно слишком пользуемся этим адресом, и надо бы снова запросить. Вот, собственно, что такое кэш-пойзонинг? Это забивание таблиц ответами, которые не соответствуют на самом деле адресу, который запрашивается. Ну, чтобы это сделать, нужно сделать очень простую вещь. Подождать, когда кто-то отправил запрос, и забросить в канал ответ быстрее, чем, собственно, ответит тот, кому по-настоящему принадлежит этот адрес. Ну, это такой рейс, да, но так как все-таки коммуникации по каналу — это принципиально не атомарная штука, то сделать такую атаку технически возможно. Вот. И скажите, пожалуйста, в данном случае уязвимостью какого рода является вот уязвимость протокола ARP, что в нем можно делать такие вещи? Вот, ошибка проектирования. Следующий пример — пароль по умолчанию. Это что у нас? Конфигурация. Окей. Ну и последний вот кусочек кода небольшой, очень небольшой. Что с ним не так? Есть ли в нем какие-нибудь уязвимости? Что это за уязвимости? Что-что? Да. И что это позволит сделать? И какого рода уязвимость у нас тут? Ну, скорее всего, это неуязвимость проектирования будет, потому что на таком уровне проектирование обычно уже не работает. Это все-таки работа программиста, то есть это уязвимость реализации. Вот. Мы сегодня будем говорить исключительно о уязвимостях, которые характерны для программ на языке C, ну или C++. У других языков программирования уязвимости другие. Ну, условно говоря, то есть класс уязвимостей для других языков, он может быть шире, чем уязвимости для языка C, потому что в конечном итоге все они мапятся так или иначе на рантайм, который исполняется на вычислителе, и вот в этом месте, где у нас работает рантайм языка, у нас появляются все те же самые уязвимости, ну, могут появляться, которые характерны для языка C. Итак, уязвимость — это... Вообще, что такое уязвимость? Это... Ну, что за... А? Еще раз погромче. То есть это место в программе, или это кусок кода, или что? Ну, свойство. Свойство программы, да. Ну, не все ошибки могут приводить к возможности эксплуатации уязвимости, возможности осуществления атаки, это понятно, да? Бывают ошибки, которые могут приводить максимум к чему? Это к тому, что программа не скомпилируется. Вот это... Да. Или когда это маршрутизатор, который стоит в лабораторном стенде, и, собственно, он для того и предназначен, чтобы на него было легко зайти и сконфигурировать, и выполнить лабораторную работу. Вот, ну то есть класс ошибок, он более объемлющий для... Вот. У эксплуатации уязвимости всегда есть цель какая-то. Ну, цели — это те самые цели, которые мы в самом начале мусолили, нарушение каких-то свойств безопасности. Кража данных, перехват управления, то есть, ну, например, установка троянской программы на узел. Отказ в обслуживании. И любая атака на уязвимость включает в себя некоторые базовые шаги. Это сначала поиск, собственно, уязвимости программного обеспечения. Это может быть поиск чтения кода, это может быть активный поиск путем сканирования каких-то ресурсов и обнаружения, ну, версии программного обеспечения, для которого вы заранее, почитав исходный код, нашли там уязвимость. Собственно, получение первичного частичного доступа к программе. То есть вы должны хотя бы каким-то образом прокоммуницировать с программой, ну, для того, чтобы дальше проводить эскалацию привилегий. Собственно, эскалация привилегий, которую вот эта картинка условно иллюстрирует. Тут, конечно, совершенно легитимная вещь, суду. У человека есть права на этот суду, и все в порядке. Ну вот, эскалация привилегий заключается как раз в том, что с помощью эксплуатации уязвимости мы получаем себе больше прав, чем у нас было до этого. И достигается после этого непосредственно цель атаки, и, возможно, выполняются какие-то действия по сокрытию уязвимости. Ну вот, типичный пример, да, это просто взлом удаленно эксплуатируемой уязвимости, удаленно для того, чтобы установить rootkit. Что он в себя включает? Какой первый шаг для направленной атаки на какой-то удаленный сайт, чтобы установить там rootkit? Ну, это так, как какой-то сбор информации о системе, чтобы понять, какая у нас будет точка входа вот для первичного получения частичного доступа. Дальше, если мы знаем, какая ошибка содержится в программном обеспечении, которое там работает, мы можем с помощью этого частичного доступа попытаться эксплуатировать уязвимость. Вот. И после того, как rootkit установлен, часто одна из функций этого rootkit — сокрытие своего существования, сокрытие, соответственно, следов проникновения, которое было, предваряло установку rootkit. Ну, например, что может делать rootkit? Если это ядерный rootkit, он может, например, менять то, что возвращают системные вызовы приложения, то есть данные. Например, если это какой-нибудь системный вызов, который работает с таблицей процессов, соответственно, он удаляет оттуда все упоминания о тех утилитах, которые связаны с функционированием rootkit, ну и тому подобное. Вот. И вообще видов, вот на таком более низком уровне видов уязвимости можно огромное количество назвать, и устоявшейся классификации, в общем-то, нет. И чем выше стек ПО, о котором мы говорим, вот сейчас мы говорим о совсем низком уровне системное ПО, да, потом есть там middleware, есть прикладное ПО повыше. И вот, например, для такого класса прикладного ПО, как веб-приложение, классификации уязвимости могут... Но новые классы могут появляться, ну, каждый год. Вот, скажем, в приложениях, в уязвимостях переполнения на уровне C, на уровне ошибок работы с памятью, новые типы уязвимости появляются, ну, там, раз в пятилетку, наверное. Та же форматная строка — это формально где-то 2000 год, когда не было объявлено переполнение стека, где-то середина 90-х годов. Ну вот, переполнение кучи тоже начало 2000-х годов. В общем, вот как-то так, не очень часто. Но тем не менее нельзя говорить, что вот есть какая-то устоявшаяся классификация, и мы вот будем ей соответствовать. Есть некий набор устоявшихся терминов. Ну вот, некоторые из них здесь перечислены. Это уязвимости, связанные с недостаточной проверкой пользовательского ввода, ну или ввода недоверенного, из недоверенных источников. Ошибки переполнения любых структур данных. Ошибки работы с форматной строкой. Не всегда это ошибки переполнения, могут быть просто утечки данных. Об этом чуть попозже тоже скажем. Ошибки переполнения целого. И всевозможные гонки. А, плюс еще некорректная обработка ошибок. Вот одна из уязвимостей, которую часто использовали сетевые черви для распространения годов 2007-2008, это была как раз эксплуатация уязвимости в Windows Exception Handling в одном из сетевых приложений, ну, в RPC. Так, для того, чтобы... Вот сейчас мы с вами первый раз, пожалуй, в этом курсе попробуем ввести некий формализм, довольно простую модельку. И дальше у нас будет глава, посвященная формальным моделям безопасности. Там будут модели более развитые, которые касаются как раз... Ну, и которые позволяют доказать какие-то формальные свойства. Здесь у нас сейчас будет простая модель, которая позволяет просто формально определить более-менее строго, что такое атака вообще. Атака как эксплуатация уязвимости. Базовое понятие вообще здесь — это матрица доступа, то есть набор прав доступа. Все наблюдаемые и... Ну, любые операции, которые можно выполнять над ресурсами системы, они так или иначе являются вот элементом политики безопасности. То есть составляют список того, что вообще можно разрешать или запрещать. И матрица доступа – это структура, которая в каждый конкретный момент времени зафиксирована условно, и в ней просто перечислено. Вот есть субъекты, так называемые, то есть те объекты системы, которые могут выполнять активные действия над другими объектами. И объекты – это те объекты, над которыми могут выполняться какие-то действия. Вот. И в матрице доступа в каждый момент времени как бы зафиксировано, что каждый субъект может сделать с объектом. Естественно, это не статичная конструкция. Ну, то есть она могла быть статичной в каких-то очень простых и древних системах, но в реальной жизни ее может даже вообще не быть в явном виде, а она представляет собой такой набор каких-то функций, которые позволяют вот для каждого объекта, для каждой пары объект-субъект понять, или даже для тройки объект-субъект-операция, понять, разрешено в данный момент, есть ли права или нет. Классические права в Unix-системах — это чтение, запись и выполнение. Объектами в данном случае могут быть файлы в файловой системе, а субъектами — процессы. Соответственно, процессы могут писать файлы, могут писать специальные файлы, то есть, например, каталоги, в которых содержатся списки файлов. Ну, создавать файлы, удалять таким образом. И таким образом можно выстроить простую модель, в которой определено множество активных объектов, так называемых, которые могут осуществлять доступ, пассивных объектов, к которым доступ может осуществляться. И, соответственно, вся система представляется как объединение множества таких объектов. Вот. И мы можем ввести понятие загруженности объекта для того, чтобы уметь описывать атаки отказа в обслуживании. То есть мы определяем состояние объекта в дальнейшем, в котором говорится о том, какая у него текущая загруженность и кто к нему имеет доступ. А также для активных объектов определяется список тех объектов, которыми они имеют доступ. Вот. И можно ввести понятие опасного и безопасного состояния. Все безопасное состояние — это такое, когда мы наблюдаем факт, ну, состояние некоторого объекта, то есть мы видим список объектов, которые имеют к нему доступ, мы видим список объектов, к которым он имеет доступ, и при этом все права, мы видим, что все объекты имеют права на те операции доступа, которыми они обращаются к объекту. Ну и для пассивного — только для тех объектов, которые, собственно, к нему обращаются. Вот. Плюс еще загруженность. И можно ввести динамическое. То есть вот если состояние — это вещь статическая, то динамическая вещь — это траектория. То есть если мы представим все функционирование в виде последовательности операций, там чтение, записи, запуска на выполнение, создание, удаление и тому подобных, то последовательность состояния объекта и будет как раз называться траекторией. Вот. И таким образом траектория, которая ведет из какого-то безопасного состояния в опасное, будет называться атакой. Вот. Где здесь скрыты уязвимости и, собственно, эксплуатация уязвимостей? В факте транзитивного доступа, когда у нас объект, мы наблюдаем, что объект имеет доступ к некоторому другому объекту, и при этом мы видим, что реальных прав у него нет. Соответственно, доступ выполняется через какой-то промежуточный объект. Вот. И программная уязвимость, соответственно, это такое свойство системы, благодаря которому такой транзитивный доступ возможен. Вот. Соответственно, все атаки мы понимаем в терминах последовательности операций доступа. Чтение, записи, выполнение, запуск на выполнение, создание, удаление, ну, все, что придет в голову, необходимое для описания конкретной атаки. Дальше мы переходим сейчас опять к примерам конкретных типов уязвимости переполнения. Ну, не только переполнения. Значит, там будет несколько заданий, которые вам надо будет, как обычно, дома сделать. Соответственно, настройки, которые необходимы для того, чтобы эти задания получилось сделать, приведены на этом слайде. Пожалуйста, запомните или запишите, или обратите внимание на него, когда будете делать домашнее задание. Ну, рекомендуется использовать, конечно, DVL, так как на нем там нету тех всевозможных защит, которые в настоящее время используются в операционной системе Linux от всех ошибок переполнения. В нем, тем не менее, включена по умолчанию рандомизация. Как вы помните, ее можно отключить следующим образом. И все примеры нужно компилировать с соответствующими ключами, то есть с отладочной информацией -G и с выравниванием стека следующего вида, что позволит обойти возможные попытки GCC оптимизировать расположение переменных на стеке. Ну, то есть, чтобы просто проще было работать с GDB. Итак, на сегодняшней лекции мы в основном будем разбирать самый простой пример. Это уязвимость переполнения стека. Кроме этого, уязвимости порчи памяти или memory corruption vulnerabilities включают в себя переполнение кучи, heap overflow. И в основном все современные атаки так или иначе используют вариацию heap overflow из-за тех механизмов защиты, о которых я сегодня тоже скажу. Поэтому дома надо будет вам тоже разобраться с тем, как работает heap overflow. На лекции это сделать не представляется возможным, потому что требуется, чтобы вы поняли, почитали, как работает вообще динамическое выделение памяти в Linux. В системе Windows, в общем, довольно похоже. То есть нужно почитать алгоритмы работы malloc, понять, какие структуры данных там используются и как работает переполнение. Вот. Переполнение стека. Как вы помните с предыдущей лекции, на стеке выполняется вся работа, связанная с выполнением функций в C. То есть что в себя это включает, кто может сказать? Передача аргументов, что еще там? Адрес возврата, еще? Локальные переменные, еще? Ну, возвращаемое значение через EAX обычно передается через регистр, но тем не менее... Ну окей, там еще фреймпоинтер хранится. Ну то есть указатель на текущий фрейм стека. У каждой функции, ну как вы помните, функции могут вызывать друг друга, то есть на стеке получается несколько как бы вот этих групп переменных, параметров вызова функций, адресов возврата и локальных переменных функций. И вот каждая из таких групп, соответствующая определенной функции, называется фреймом стека. Вот. Соответственно, переполнение... как вы также должны помнить с предыдущей лекции, стек — это специальная область памяти, которая находится вне сегмента данных, сегмента кода, и растет, она задом наперед. То есть если у нас в сегменте кода адреса, ну и во всех остальных сегментах, скажем, адрес следующей инструкции в сегменте текста всегда больше, чем адрес предыдущий, то в стеке наоборот. Он начинается с самого верхнего адреса, и каждый пуш, скажем, прибавляет, уменьшает адресный счетчик. Соответственно, адрес каждой следующей переменной будет меньше, чем адрес предыдущий на стеке. Вот. Соответственно, ошибки переполнения возможны из-за чего? Из-за того, что в языке C не предусмотрены никакие проверки тех, ну, проверки размеров копируемых буферов, например, или переменных. Скажем, можно с помощью явного приведения типов скопировать больший int в какой-нибудь меньший int, int меньшего размера. В результате, если исходный маленький int занимал именно столько, сколько ему полагается, скажем, 16 бит, а в него мы копируем 32-битный, то два дополнительных байта займут чьи-то чужие байты. Вот. И стек по умолчанию, ну, в ранних реализациях систем, операционной системы Linux, например, стек был исполнимый. В ядре 2.4 он, в общем, по умолчанию, насколько я помню, стал исполнимый. Соответственно, факт того, что стек является исполнимым, часто используется специфичными фреймворками для, например, динамического порождения кода и исполнения этого кода. Просто так убрать исполнимость стека не всегда возможно. Вот. Здесь приведен пример, на котором мы сегодня будем разбирать работу со стеком. В этом примере есть простая функция, которая читает со стандартного ввода в свою внутреннюю переменную массив, массив размером 30 байтов. И после этого печатает то, что туда со стандартного ввода пришло. Вот. А в функции main просто вызывается эта функция и возвращается. Вот. Если мы работаем без рандомизации адресов, то есть те параметры, которые я на предыдущих слайдах выписал, то у нас всегда сегмент данных начинается с одного и того же адреса. Сегмент кода и сегмент данных, соответственно, после него идет. И стек всегда растет не от случайного там, доступ сверху, а тоже с фиксированного значения, которое можно легко узнать, просто распечатав значение ESP при старте программы. Вот. Итак, если мы эту программу, которая здесь представлена, запустим под GDB и посмотрим на то, что из себя представляет она в машинном коде, то в функции return input мы увидим два вызова библиотечных функций. Это getString и putString. Gets и puts. Вот здесь они выделены цветом и болдом. Что нам нужно сделать, чтобы вызвать переполнение внутренней переменной array? В данном случае. Что? Окей, и как это повлияет на то, что содержится в памяти? Ну вот можете нарисовать просто, как выглядит стек, когда мы уже вошли в return input где-нибудь тут. Ну, примерно.
Так, ну, сначала у нас идут какие-то параметры функции. Потом, по-моему, идет return value. Там будет 4 или 8 байт. Потом идет push EBP. Ну, прям P. Так, и потом, если не ошибаюсь, идет наши локальные перемены, наш array. Там будет не 30 байт на самом деле, а зависит уже от того, как VCC скопиляет, там может быть и больше. Вот. И когда мы записываем в array, вот, мы записываем от какой-то определенной точки. Запись будет идти от младшего пункта старше. И вот если мы, допустим, мы что-то, какой-то код запишем, первый 30 байт, и рассчитаем, вот сколько будет от точки записи до frame pointer или до return value, вот, допустим, frame pointer у нас займет, ну, 4 байта, а return value еще 4 байта. То есть 30 плюс 4, 34 байта. С 34 байта, если мы запишем, допустим, какой-нибудь там рандомный адрес, на который мы хотим перейти, то когда функция закончится, она там делает следующие вещи. Там вот был вызов red, по-моему.
Да.
Он что делает? Он очищает стек от лишних переменных и делает jump на return value. Если не ошибаюсь. Ну, такая самая простая модель. И если мы перепишем return value, то на наш какой-то наш адрес, то jump будет выполнен по куда мы захотим. И выполнение продолжится с той точки, с которой мы захотим.
Ну, верно. Это понятно? Почему, если мы скопируем какие-то там длинные данные длиннее 30 байт в этот буфер, то затрется адрес возврата? Что? Есть в современных GCC вроде бы форсится выравнивание по 4 байтам, но это как бы не всегда так было. И, скажем, ну, я уже говорил, что есть архитектуры, просто которые сами форсят на аппаратном уровне, что стек должен быть выровнен. В Intel-овской архитектуре это не так, если компилятор не следит, то... Вам нужно в ваших упражнениях, конечно, смотреть, то есть я не зря там параметр указал, нужно смотреть реальный лейаут переменных в стеке. Вот как это делать, вы знаете ведь? Все. Спасибо. Ну вот смотрите, значит, я здесь просто, чтобы не сидеть с ГДБ прямо на лекции, и все набирать вручную. Вот простой use case с распечаткой стека там, в нескольких случаях здесь нарисовал. Что нам интересно будет об этой программе узнать? Ну, естественно, это состояние стека листинг, во-первых, мейна и функции, состояние стека после захода в функцию return input, состояние стека перед, ну, это оно же состояние стека, в общем-то, перед вызовом внешней функции библиотечной. И так как вот эта функция gets, она как раз небезопасна, и при компиляции вашей тестовой программы вам GCC об этом скажет, так как именно при вызове этой функции может произойти переполнение, о котором мы здесь говорим, то вот после возврата из этой функции мы тоже будем смотреть на стек. Поэтому мы ставим два брейкпоинта, один на вызов gets и один на самую последнюю инструкцию в функции, то есть это return. Ред будет указывать, кстати, на адрес. Какой? В данном случае. На что будет указывать ред? Вот у нас main. Ну, адрес возврата всегда выставляется на следующую инструкцию после вызываемой функции. Вот. Соответственно, будет на присвоение адреса возврата main. Вот, соответственно, когда у нас срабатывает первый breakpoint на адресе E0, где мы вызываем gets, мы смотрим на состояние стека и ищем в нем, собственно, этот адрес возврата. Вот мы его можем узнать из листинга main, да, и найти в стеке. Соответственно, тот байт, который идет перед ним, та переменная, которая идет перед ним, 4 байта, это EBP. Вот. Соответственно, EBP указывает на начало стек фрейма. После того, как мы скажем gdb continue, мы, собственно, пойдем в gets. И если мы этому getsу дадим, как в данном примере, 40 символов, а не 30, то 10 символов, которые мы ему дали лишних, пойдут на перезапись всего, что было выше буфера по стеку. В данном случае как раз хорошо видно, так как мы используем разные символы. Вот там, где 0.41 — это символы А, там, где 0.42 — Б, 3 — С и 4 — это Д. Вот, соответственно, те, которые выделены красным, это наши бывшие EBP и адрес возврата. Теперь они у нас приняли значение 16.44 в 16-серичном виде. Так, вывод значения ячеек памяти я сделал с помощью команды X. Надеюсь, с ней все знакомы. Это еще в первом упражнении было. Дальше мы смотрим на значение EIP. Регистр. Что хранится в регистре EIP? Что в нем хранится? Ну, адрес текущего выполнения команды. Вот, собственно, мы когда ее делаем, мы попадаем на попытку выполнить содержимое ячейки с адресом вот 4444 и валимся секфолтом. Собственно, вот все, что здесь было проделано, и дает необходимую информацию для того, чтобы эффективно эксплуатировать переполнение стека. Что нужно сделать для того, чтобы здесь не просто программа свалилась с ошибкой segmentation fault, а выполнила то, что нужно нам? Куда? Которую мы переполняем. И куда она попадет?
Она попадет в стек. Мы сделаем ретурн на начало этого стека и выполним нашу
софту. Окей. Ну, в общем, базовая идея как раз такая. И рекомендую почитать исходную статью, в которой вот впервые была систематизирована эксплуатация стека. Это статья называется «Smashing Stack for Fun and Profit». По-моему, так. Uh-huh. за авторством некоего Aleph One. Статья вышла во Frag Magazine, электронный журнал, который до сих пор выходит, и там, ну, типа нашего хакера, только, конечно, поинтереснее. Рекомендую почитать, там статья довольно длинная, и там примеры поинтереснее, чем здесь приведены. Собственно, базовая идея именно такая. Мы записываем то, что нам нужно, вот в этот буфер, начиная там за адресом возврата, и в адресе возврата каким-то образом передаем, указываем начало этого буфера. Вопрос, как нам угадать, куда нам передавать управление? Как угадать адрес начала нашего шеллкода? А если он не фиксированный? Ну да, то есть можно плясать, например, от EBP и записать длинный-длинный ноп и дать какое-нибудь смещение. Ну, размер, собственно, шеллкода там плюс сколько-то, и туда прыгнуть. Можно так. Вот. А что, как нам... Собственно, шеллкод... Ну вот здесь как раз в качестве примера передан адрес, который должен затереть адрес возврата, и это адрес повторного вызова вот этого puts EB. А нет, да. E0. E0 — это у нас повторный call gets. Ну, то есть... Попытка два раза вызвать gets. Вот. Собственно, почему шеллкод называется шеллкодом? Кто знает? Потому что он вызывает shell. Основная ценность любого шеллкода — это... Ну, то есть основная ценность атаки эскалации привилегий — это выполнить произвольный код с правами того приложения, в котором уязвимость. Какой самый простой способ выполнить произвольный код? Произвольный код может быть довольно большим, и весь его пихать туда на стек и передавать управление не очень интересно. Соответственно, самый дешевый способ — это просто запустить shell с правами того приложения, которое мы атакуем, и там уже делать что угодно. Это делается с помощью вот шеллкода. Как нам получить... Ну вот здесь как раз представлена программа, которая делает то, что нам нужно сделать в шеллкоде. Это вызвать системный вызов execve и передать им в качестве параметра путь к шеллу binbash. Как нам получить те данные, которые мы должны будем на стек записать? Вот из этого. Ну это main, exit 0. Ну да. Ну, просто там в программе пример. Копипаст. Копипаст, да. Не, вообще, по идее, там само приложение, которое сикфолтится, ну, которое эксплуатируется, оно должно корректно завершиться и очистить все за собой. И для этого делается там exit 0. Не выполнится. Окей. Тем не менее, как нам из этого получить, собственно, машинные команды, которые мы будем записывать? Ну, мы получим ассемблер. А машинные команды — это не совсем ассемблер. в GDB посмотреть просто память. Ну, это способ, конечно, но немножко сложный. На прошлой лекции как раз были утилиты, которые это позволяют легко делать. В части утилита objdump из binutils с параметром там, ну, -d, disassemble, она как раз кроме ассемблера выдаст вам для каждой инструкции ее представление в instruction set. Естественно. Естественно. Более того, если objdump сделать, там он выдаст objdump, ну, disassemble для всех секций, и всех их туда запихивать не надо. Это просто будет в одном, ну, в сегодняшнем задании вам нужно взять вот этот вот код, превратить его в исполнимый файл и попытаться из него выдрать минимально необходимый набор инструкций, которые вызывают, собственно... Ляжет в сегмент констант, да. Ну, его нельзя будет напрямую использовать, но взять ассемблер и его чуть-чуть поковырять, а дальше. Да. Ну да, да. В общем, вот с использованием там objdump, vim и такой-то, таких-то средств вам нужно выдернуть, ну, получить минимально необходимый набор, минимальность мы опустим, просто какой-то работающий набор машинных инструкций, который делает вот это. Если мы его запустили... передали как параметр нашему вот этому уязвимому приложению, которое здесь было, следующим образом через pipe, чтобы там результатом был запуск shell. Вот. Ну, вот один из примеров. Этот пример на DVL вроде бы не работает. Это, по-моему, для 2.4, если мне память не изменяет. Ну, для ядра 2.4. Но для проверки просто того, что вы получаете, можете использовать этот код, который даст... То есть записываете shell-код в константу, а потом делаете из нее функцию и выполняете. Вот. Собственно, задание как раз и будет заключаться в том, чтобы вам получить из... C-шного представления шелкода разумное его машинное представление в виде такой строки, сформировать входные данные для нашей уязвимой программы, убедиться в GDB, что стек успешно переполняется, и запускается shell. И вот это все прислать, как обычно, мне. Естественно, вскоре после того, как появились... Ну и атаки на переполнение, на многочисленные популярные сервисы, типа там FTP-серверов, что там у нас в конце 90-х годов блистало в этом плане. FTP многочисленные, в SendMail было несколько веселых багов. Ну, в Windows-сервисах я уже не говорю об этом. Вот, в конце 90-х, собственно, появились защиты от переполнения стека. Самая простая — это использование запрета на исполнение кода в стеке. Ну, то есть просто те страницы памяти, которые занимает стек, помечаются как read-write, но не execute. Второй способ, ну, разные варианты его — это вставки... инструментирование кода, по сути, вставки дополнительных проверок, которые поддерживаются еще и операционной системой, для того, чтобы контролировать, не перезаписывался у нас stack frame. Вот один из вариантов — это stack guard, который так в том или ином виде был в качестве патча GCC реализован в Windows 2003 сервере. Суть в том, что после адреса возврата вставляется специальная переменная, обычно со случайным значением, и во время выхода из функции проверяется значение, не было ли оно перезаписано. Реализации, опять же, могут быть разные того, как это делается, но так или иначе, вот один из вариантов защиты. Как потом оказалось, он не очень надежный, потому что есть некоторые варианты атак переполнения, которые, ну, например, строго локальные для функции. Если мы не трогаем, собственно, вот это поле canary, а работаем только с нашими локальными данными функции, и через это можем вычислить адрес возврата и записать туда что-то. При этом само поле, значение его не пострадает, но когда мы выйдем из функции и уйдем куда-то, куда записал атакующий, собственно, все наши проверки, которые были вставлены компилятором операционной системы, ничего не скажут на это. Адрес возврата меняется, не меняется canary. То есть там идет не сплошняком заполнение, а, например, копирование там значения какого-нибудь указателя, который, ну, записывается внешние данные во внутреннюю переменную, а эта внутренняя переменная трактуется как указатель на адрес, который надо записать. А что же мы можем сделать с запретом на исполнение стека? До сих пор мы писали на стек радостно все данные и выполняли. Ну, код. В кучу? И туда передать... Ну вот с исполнимой кучей это на самом деле очень сложные примеры, как раз которые используются активно на фреймворке с динамическим порождением кода. Ну да, это сейчас используется, но есть намного более простой способ, который как раз использовался вскоре после появления запрета на исполнение стека. Это использование стандартных функций, тех же там system или execve, да, для которых мы знаем их адреса в системах и библиотеках. Ну, если у нас нет рандомизации системы и библиотек, то эти адреса статические для определенного билда ядра. Соответственно, мы можем узнать адрес. И так как мы в стек все равно можем писать что-то, мы пишем туда параметры для этих функций. В данном случае, чтобы нам запустить shell, нам нужно для вызова system записать туда в качестве параметра указатель на то, что ему вызывать этому системе. Ну, то есть строчку опять передать. И в качестве адреса возврата, так как мы туда писать все еще можем, собственно, записываем адрес вызова system. Для этого нам не нужна уже, для того, чтобы это работало, исполнимость стек вообще не важна. Здесь используются, ну, стандартные механизмы работы с вызовом функций. Соответственно, после того, как вот это произойдет, когда пойдет развертка, возврат из функции обратно, мы перейдем на system, и он возьмет из стека параметры для себя и все успешно запустит, все, что нам надо. Защита от этого, опять же, ну, один из вариантов защиты, который появился, это рандомизация адресов вот таких вот функций в разных вариантах. Ну, так или иначе, общий принцип, есть целое направление как бы в атаках, это return-oriented programming. Как раз суть в том, чтобы найти такую последовательность функций, которые уже есть в коде. Мы можем даже использовать функции, которые в самой программе есть. Если программа более-менее сложная, там есть какие-нибудь там эвалы, которые что-нибудь динамически там интерпретируют как код и пытаются его выполнять. Вот нам нужно просто дать им параметры нужные, и все. Атаки на PHP таким образом делаются, на любые фреймворки, которые поддерживают динамическую генерацию кода. Вот. И иногда могут быть в реальных атаках там вызовы на стеке глубиной там штук 20 разных вызовов функций. Но все равно успешно эксплуатируется. Здесь уже и рандомизация не спасает, так как можно вычислить, можно там делать много попыток и тому подобное. Переполнение кучи. Значит, вообще переполнением кучи считается не только переполнение кучи, но и любых данных, которые не являются стеком. Так исторически сложилось. То есть если мы переполняем какие-нибудь там статические переменные, неинициализируемые или инициализируемые, то есть то, что лежит в BSS, это тоже называется переполнением стека. Собственно, переполнение самого стека. Для того, чтобы понимать, что там происходит при переполнении стека, нужно понимать алгоритмы работы malloc. Вкратце, в системе Linux есть системный вызов BRK, который позволяет выделить на стеке какой-то большой кусок памяти. Сам этот системный вызов довольно медленный, поэтому есть надстройка, что? Ой, да-да-да, куча на куче. Соответственно, сам этот вызов довольно медленный, поэтому над ним есть надстройка в виде библиотеки malloc. Malloc держит некую структуру из преаллоцированных чанков памяти, которые выделены с помощью BRK, у себя во внутренней структуре, во внутренних структурах данных. И когда приложение запрашивает с помощью malloc какой-то чанк, malloc смотрит на то, какого размера чанк нужен. Если есть подходящий, то он его сразу отдает и удаляет его там из таблицы свободных. Соответственно, вызов free просто возвращает этот чанк в список свободных. Если вдруг памяти соответствующего размера чанка нет, то происходит физический вызов, системный вызов к ядру и выделяется новый кусок памяти в куче. Malloc хранит вот эти структуры данных внутренние в двух местах. Это статические переменные, общие вот для всех чанков, которые у него есть, и блоки памяти, которые обрамляют чанки. То есть вот непосредственно перед куском памяти, который вам дает malloc, или после, или одновременно и там, в зависимости от реализации версии, хранятся служебные данные malloc. И атаки на переполнение обычно меняют какие-то поля в этих структурах данных, например, размер чанка или там признак того, свободный он или нет. Таким образом, что последующий вызов free на вот этот чанк приводит к выполнению кода, который где-то там в другом месте нами предварительно записан. Вот вкратце общий принцип такой. Кстати, первый раз Heap Overflow, насколько я помню, предложил или описал наш соотечественник. Основной мейнтейнер OpenVL Linux. Дальше уязвимости форматной строки. Уязвимости, есть еще уязвимости целых, переполнение целых, Я вкратце про них сказал, но можете почитать, там не очень интересно. В основном идет атака на вот, размеры каких-то структур данных, которые используются в программе. То есть если мы отдельно храним размеры там, какой-нибудь строки, с которой мы работаем, то вот можно проводить атаки на переполнение поля, которое содержит этот размер. Уязвимость форматной строки характерна исключительно для стандартной библиотеки, значит, для тех функций, которые позволяют некий ввод обработать, вывести с помощью вот этого специального языка модификатора форматной строки. Ну, вы все знакомы, например, с такими вызовами, как printf или fprintf. В чем здесь суть? Ну, вот код, который здесь представлен на слайде, просто берет пользовательский ввод, параметры командной строки при запуске программы и пытается его вывести как есть. Соответственно, если мы туда просто пишем какую-то строку, которая не содержит модификаторов printf, то он ее и напечатает. Если там вдруг содержатся какие-нибудь символы, модификаторы ввода, ну, например, мы ведем туда просто %s и больше ничего, printf будет интерпретировать, соответственно, все, что после этого модификатора, как те данные, которые надо напечатать. А в данном случае этими данными будет что? Если у нас %s это будет просто параметр, который был передан printf, то, соответственно, это будет состояние стека в момент, когда мы вошли в printf. Вот. Ну и таким образом можно, например, читать память приложений. Эти приложения могут быть выгодными, такими как клиенты PGP. Прочитать память клиента PGP, который хранит у себя где-то в кэше введенную пользователем введенную пасфразу, это довольно прибыльно в ряде случаев. Ну и, соответственно, есть целый... Чтение памяти — это не единственное, что можно делать. Есть специальный модификатор %n, который позволяет в память писать. И вот с помощью него можно реализовывать все те, всю ту эксплуатацию, которая была показана на примере стек. Вот. Ну и, соответственно, такие уязвимости были в ряде распространенных на начало 2000-х приложений. В UFTPD, множество всяких telnetd, локальные и так далее, и удаленные. Вот. Ну и функции здесь вот представлены. Это как функции стандартной библиотеки, printf разных вариаций, так и функции вывода что-то в системные журналы. Syslog, R и Warn. Ну, собственно, из syslog. Вот. И последний тип уязвимости, о которых мы сегодня хотели поговорить, это гонки. Собственно, вот эта аббревиатура TOCTO — это Time of Change и Time of Use. Они различаются. Time of Check, точнее. Суть в том, что многие операции работы с объектами не атомарны. И когда происходит проверка чего-то, введенного пользователем, и потом на основе вот результатов этой проверки выполняются какие-то действия с некоторым объектом, и вот операция проверки и выполнение операции над объектом не является атомарной, то есть неразделимой, в этом случае возможны атаки на race condition. Ну, причин тут много. Например, банально то, что всегда у нас есть такая вещь, как операционная система. И когда произойдет переключение контекстов, произойдет ли оно строго после того, как оба вызова выполнятся, или один вызов выполнится, потом выполнится переключение контекста, запустится какой-то другой процесс, и потом вернется наш процесс и выполнит второй вызов, это неизвестно заранее. И, скорее всего, в реальной системе, где много пользователей работают, много процессов, ситуация будет такая, что дергать будут часто. И можно атаковать соответствующие приложения, в которых есть такие рейсы, следующим образом. Ну вот, например, GhostScript, который когда-то был уязвим к такого рода уязвимости, как раз можно посмотреть, как это делается. То есть суть в том, что программа, если она особенно имеет set 8-bit, для того, чтобы работать с какими-то системными файлами, создает много временных файлов для каких-то своих нужд. GhostScript — это читалка или генерилка постскриптовских документов. Я не знаю. Я не уверен, что в нем есть suite сейчас, но вот чтобы он прочитал PSVD, видимо, записал в PSVD, suite нужен. Угадать, как будет называться временный файл, в ряде случаев довольно легко, часто используется такая, просто в качестве базового названия для файла используется, например, PID процесса и дальше счетчик. Соответственно, мы знаем PID, знаем там последнее значение счетчика, можем пытаться вперед приложения генерить кучу симлинков на ECPSVD тот же с именем симлинка, вот соответствующим именем временного файла, который будет когда-то создан. Ну и GhostScript, когда откроет этот файл и в него что-то запишет, он запишет в ECPSVD. Дальше только задача в том, чтобы заставить его записать туда то, что нужно нам. Аналогичные уязвимости были еще в целом ряде приложений. Вот. Ну и, соответственно, выход из... Как работать с такими уязвимостями программисту, то есть не допускать их, это использовать по максимуму атомарные операции. В частности, вот для временных файлов есть атомарный MKS-temp, который создает и сразу же открывает файл, то есть файловый дескриптор у вас будет указывать гарантированно туда, куда надо. Все. На сегодня, соответственно, задание по данной лекции — это поработать с Stack Overflow, так как у нас здесь было описано, то есть получить работающий shell-код из C-шного кода, загрузить его в качестве параметра, то есть через pipe передать нашему уязвимому приложению, которое в этой лекции было описано, и получить успешный запуск шелла. Все это делать на DVL. Разобраться в heap overflow. Вот у нас в списке литературы указана книжка, где это все хорошо описано. Ну или можно исходный документ поискать, собственно, где первый security advisory, был по эксплуатации heap overflow. И попытаться воспроизвести в конце, если получится Stack Overflow, попытаться сделать то же самое, но с помощью уязвимости форматной строки. В качестве примера можно вот эту использовать. Простейшую программу, которая просто печатает пользовательский ввод. Все, на сегодня. Мне показалось, что наши лекции очень похожи во многом. Кроме того, что у вас сейчас не будет следующего класса по Human and Environment. Спасибо за внимание. Мы на самом деле подходим уже к заключительной главе. Заключительной в этой части курса. Формальные модели безопасности. И там может быть действительно оказаться жестко. То есть рекомендую кофеин и что там еще есть сильнодействующее. Что-что? Что? Но формальные модели безопасности все равно знать надо, потому что они, как ни удивительно, используются в реальных системах. И если там 10 лет назад можно было редко встретить что-нибудь там сверххака, типа Пакса, да, который там... Вот, кстати, я сегодня не рассказал, есть множество проектов, которые борются с отдельными типами переполнений, в частности под Linux. Они сейчас входят либо в основную ветку ядра Linux, либо в отдельные там системы патчей. В частности, патч, один из патчей — это GR Security. GR Security включает в себя две части. Это вот формальную реализацию ролевого доступа, о котором мы будем говорить позже, и PAX, который занимается тем, что запрещает исполнение всего, что только можно запретить, ну, не порубив при этом возможность исполнять операционную систему, ну и приложение. На базе GR Security строится много специализированных защищенных Linux'ов. В качестве примера можно привести Linux производства NTC Atlas, Atlix. Вот. Этот Linux замечателен тем, что он сертифицирован ФСБ на что-то там. Еще, насколько я помню, OpenWL Linux тоже использует GR Security. Дальше... Такие известные проекты, как SE Linux, Security Enhanced Linux. SE Linux входит в основной бранч ядра. Если GR Security это не так, то вот SE Linux это так. Он тоже запрещает там выполнение всякой ерунды типа стека. И тоже реализует какой-то вид там ролевого контроля. Ну, кроме всего того основного, что у него есть. То есть контроль профилей поведения приложения. Об этом мы тоже будем говорить. Вот. И мы на самом деле попробуем, наверное, сделать тоже такие задания практические. Посмотрим, есть ли в DVL вообще SE Linux хотя бы в disabled режиме. Можно ли его включить? Если можно, то будет интересно поэкспериментировать с тем, чтобы запустить DVL с включенным SE Linux и выполнить все вот эти атаки, которые у вас сейчас получатся. Все на сегодня.